собственно, с большим удовольствием прочел бы сегодня лекцию о русской алхимии, поскольку, в принципе, контингент сейчас присутствующий совершенно иной, нежели был, когда я читал еще в старом помещении эту лекцию. По-моему, тебя не было, Женя, да?
Не было.
Так. Но Владимир Игоревич попросил меня, чтобы я дал какие-то самые базовые основы, скажем так, по истории герметической символики и философской практики. Поэтому в основном я буду говорить о каких-то вещах таких базовых по алхимии и герметике. Ну а все, что сверху, вот как бы в зависимости от уровня участников лекции и семинара, будут задаваться вопросы, вот, и по возможности будут даваться на них ответы. Приступая к разбору вообще алхимии, истории алхимии, нужно было бы сразу оговориться, что понятие истории плохо совместимо с алхимией, поскольку история — это нечто связанное с линейным временем. Алхимия же принципиально основана на нелинейном времени, на годовом кругообороте, на кругообороте светил и на идее чистого пространства, пространства как потенции. Также, когда мы говорим об алхимии как о науке, сразу возникает несколько вопросов. Потому что наука — это, собственно, то, чему можно научиться. Алхимия же в этом плане не наука, поскольку передается знание в ней с помощью божественного, посредством божественного откровения или откровения данного через учителя, с одной стороны. С другой стороны, наука может развиваться, наука основана на идее прогресса. В алхимии же никакой прогресс невозможен, потому что существует от века данные арканы, которые познаются этим откровением свыше или откровением учителя. Происходит изготовление, собственно, этого камня, что разительно отличает алхимию от наук вообще. Можно, конечно, говорить, что это традиционная наука, как говорят об этом традиционалисты, или сакральная наука. Но когда мы говорим традиционная наука, сакральная наука, мы приносим уже некие модернистические сюда оттенки, потому что, собственно, наука в современном смысле слова — это то, что максимально далеко ушло, чего бы то ни было сакрально. Фулканелли, великий адепт 20 века, в своем труде «Философские обители» так говорит об алхимии. Алхимия трудна для понимания лишь потому, что это наука сокровенная. На самом деле, очень веселое определение. Из положения делается вывод, не только не проясняющий, а скорее затемняющий вопрос. Если все-таки пользоваться этим понятием истории алхимии, то она может говорить о том, что она настолько обширна, что в ходе этой лекции, семинара можно было затронуть только какие-то, набросать какой-то общий план. Если говорить о каждой отдельной персонале алхимической, то это могло бы вылиться каждая история каждого из персонажей в отдельный доклад, в отдельную лекцию и так далее. То есть это именно алхимический ликбез. Не знаю, вот из присутствующих, кто знаком с книгами Саду и Пуассона? В принципе, сказать, кроме этого, в ходе сегодняшней лекции, семинара, вряд ли будет что-то услышано, но только если будут какие-то дополнительные вопросы. В принципе, в основном, что я сегодня хотел бы сделать, это изложить какие-то вот такие вот именно базовые вещи, которые есть у Саду, Жака Саду, его книга «Алхимики золота», и Альбер Пуассон, вот, читающийся классическим труд. Но это именно труды не по алхимии, а труды, скажем, об алхимии. Это люди из университета, историки алхимии. Были еще и другие авторы 19-18 века, но они не приведены и плохо доступны. В принципе, у нас они есть только в библиотеке истории и естествознания, по-моему, они разворованы уже даже. В частности, Лангле де Френуа. Вот, я пытался кое-что выцепить оттуда, пока возможно, вот, но 90% разворовано.
Сам хотел разворовать.
Нет, я хотел обстелить, это закрытый фонд, сейчас его еще перевезли, и сейчас там вообще невозможно ничего найти. Мне повезло с одной вещью, с одной редкой. Я ее обстелил. Это текст, который назывался Артемий Иванович Дии, The First Russian Alchemist and Physician. Артемий Иванович Диев, первый русский алхимик и физик. Это сын Джона Ди, собственно, который был послан английской короной сюда. Он работал при дворе Михаила Романова, основателя Романовской династии. И, собственно, я подозреваю, что изразцы, оставшиеся в Ипатьевском монастыре, в палатах, в царских палатах, собственно, были во многом инспирированы Артемием Ивановичем Диевым. Но, собственно, Джон Ди, его отец, не был алхимиком. Его часто определяют как елизаветинского мага, это более правильное определение. В принципе, от этого Джона Ди идет прямая ветка к тем, кто называли себя размикрейцерами. Другой вопрос, насколько те, кто называли себя размикрейцерами не являлись. В частности, основатель размикрейцерства Иоганн Валентин Андреа, который, в принципе, не называл себя основателем, но написал, скажем так, главный манифест размикрейцеров, то есть химическую свадьбу, потом фама, фратернитатис, слава братства и конфессию, исповедание братства. Собственно, здесь мы сталкиваемся с такой же подделкой в случае размикрейцеров, как и в случае с приоратом Сиона, который пытается выдать себя за тех, кто является приверженцами мировинского дела. То есть такая же подтасовка идет. Канцелье, ученик великого Фулканелли, Жан Канцелье, писал, ну и Фулканелли, собственно, об этом говорится неоднократно, о том, что размикрейцеры никогда не были рыцарями желудка. Шевалерия Стимас. То есть они никогда не устраивали сборищ совместных перов, не делали членских взносов, ничего подобного никогда не было. Они не действовали как именно как организация. Организация как орден, а не даже для того, чтобы там, не знаю, встать в круг, достать мечи и прокричать что-нибудь. Хагалс. Вот, этого они не делали, разумеется. Они чаще всего не знали даже о существовании друг друга. В общем, мы удаляемся от основной нашей темы. Как я сказал, еще раз повторюсь, что сегодня основной базовый интерес, наш интерес, это, собственно, азы алхимии. Алхимический ликбез. Так, великое дело не алхимиков. Я думаю, что из присутствующих мало кто думает, что его целью являлось получение, собственно, золота. Всем известно, что алхимики всегда и во все времена искали философский камень. И, собственно, в алхимических трудах говорится, что этот камень способен дать три вещи: богатство, здравие и ведение. И вот, собственно, если о богатстве хорошо известно, то о втором известно постольку, поскольку А третьим известно еще менее. Есть только, если первое это как бы известное всем, то, что лежит на поверхности, второе, то, что известно из книжек таких полупрофанов или профанов, как Альбер Пуассон и Жак Саду, то как бы насчет ведения уже, так сказать, существуют проговорки только в трудах адептов. Собственно, о чем идет речь? Когда алхимик получает философский камень, то как он его получает, это мы поговорим чуть-чуть. Далее он, этот философский камень, который представляет собой тяжелый порошок, либо шафранно-бордовый, если это великий магистерий, если это малый магистерий, то это сероватый порошок с серебристым отливом, белая магнезия. Собственно, из белого тяжелого порошка, из белого химического камня может быть изготовлено серебро, а из красного порошка, соответственно, золото. Когда адепт получает философский камень, он берет маленькую щепотку этого порошка, заворачивает его в воск или просто в бумагу, чтобы пары раскаленного металла не повредили структуру вещества. Хотя вещество, как говорится у некоторых авторов, философский камень не горит, а не взрывается, а тихо и постепенно плавится. Вот это вещество, свернутое, завернутое в воск или в бумагу, бросается в тигль, где раскален один из основных металлов, как правило, чаще всего использовали для этого свинец или ртуть. Собственно, при добавлении великого магистерия в металл получилось золото, малого магистерия получилось серебро. Соответственно, разбавление вот этого металла другими металлами, все тоже транспортировались в золото самого высшего качества. Так называемое генетическое золото. Золото 999 пробы. А при этом целью, разумеется, полагалось не это. Этот опыт был всего лишь проверкой философского камня на его годность. Далее философский камень растворялся в очень незначительных пропорциях в винном спирте и употреблялся вовнутрь. Существует забавная история, они перечислены в Саду, практически все. Вообще, если кто-то интересуется алхимией всерьез, для начала советую вот именно обратиться к Саду, Пуассону, далее прийти к самой понятной книге, написанной кем-либо из адептов. Здорово. Фулканелли «Философские обители». Именно «Философские обители», а не собственно, «Тайны соборов», правильно так что-то переводить, «Мистер де кафедраль», «Тайны или таинство соборов», именно, а не готических, слова «готических» нет вообще. Вот. Собственно, при потреблении этого вещества, этого спирта, в котором растворен был, винного спирта, в котором растворен магистерий, начинали происходить разные занятные вещи. Как правило, вот люди, кто выпивал это вещество, они уже были очень сильно в годах, часто полысевшими, там половина зубов отсутствовала и так далее. У них начинали выпадать все зубы, которые оставались, вылазить все волосы начисто, выпадать ногти. После этого начинала меняться структура кожи. Происходило омолаживание организма, вылазили новые зубы и новые волосы. Некоторые авторы шутку пишут, что по желанию даже можно было выбирать цвет волос. Но Фуканелли показывал в философских обителях, что это особый юмор адептов. Недаром называли алхимию «Легая сьенца», «Веселая наука».
Потому что у них волосы были.
А? Что?
Потому что у всех алхимиков были разноцветные волосы.
Разноцветные? Нет. Обычные. Вот. Ну, собственно, о чем идет речь. Человек менялся, он приобретал статус изначального Адама. Ну, как бы на этом все, на этом история обрывалась. И такие популярные авторы, как Саду и Пуассон, ничего не писали. А у некоторых алхимиков мы находим, в частности, тех же Фуканелли и Танцелли, находим намеки на то, что вот эти совсем современных авторов и в древних текстах, например, в китайских трактатах, указание на то, что вот эти вот изменившие свое естество, что они получают видение всех составов мира и могут уйти в некое инобытие, при этом оставаясь в истории и незримо участвуя в ее управлении. Иногда речь идет об островах блаженных, иногда идет речь о неких подземных обителях. Я думаю, многие вчера смотрели передачу по второму каналу про подземные, про пазухи, пазухи Антарктиды. По Мигеле Серрано, да, вчера очень подробно вся эта тема освещалась, и приводились многочисленные фотографии, даже архивные киносъемки 10-х, 20-х, 30-х годов. Вот. Откуда же, собственно, все эти истории нелепые об алчности алхимиков? Я помню, когда я еще учился в школе, нам учительница объясняла, что алхимики названы потому, что они алчные химики, которые хотели из своего средневекового невежества получить золотишко. Вот, простым путем, не идти там честно работать. И, собственно, дело в том, что адептов алхимии, собственно, алхимиков не так много было в истории, если все-таки говорить об истории алхимии, более известны так называемые суфлеры и пафферы. В принципе, до какой-то степени можно считать, что это одно и то же, только суфлер-раздуватель это французское именование, пафер, соответственно, английское. Но с другой стороны, часто во Франции суфлерами называли спагириков, а спагирия или спагирия – это, так сказать, родная сестра алхимии. Вот. Она, скажем так, единоутробная, но не единокровная, потому что, в принципе, спагирия является тем, из чего произошла современная химия. Когда говорят, что благодаря алхимии появилась на свет химия, это совершенно ложное мнение, тотальное заблуждение, непонимание сути алхимии. Алхимия происходит именно из спагирии. Из древней спагирии – это, собственно, видение металлов, видение изготовления красок, пороха и другие такие маленькие особенности, как об этом у Фуканелли, маленькие секретики. Но, в принципе, и в спагирии, вот если верить Фуканелли, были способы получения золота. Но вот эта спагирия получала золото, но не получала философский камень, но не получала то, что позволяет человеку себя трансформировать. Евгений Всеволодович Головин указывал, что в принципе правильнее было бы говорить о трансформации, в данном случае не трансмутации. Трансмутация несколько для него, как сугубо манифестациониста, неправильное определение. Конечно, можно об этом поспорить с позиции христианства, с позиции строгого креационизма, но алхимия принципиально основана не на креационизме, а на манифестационизме. И вот один из главных девизов «Энко пан» – «Едино все» указывает на то, что для алхимиков действительно все вещи в мире не имеют между собой границ, что все постепенно перетекает из одного в другое, все едино, энтопан. На это обращает внимание Принцилия в финале своей фундаментального своего труда «Алхимия», разные исследования по герметической символике и философской практике. Ну, собственно, эти суфлеры, по-видимому, они могли получать золото, но неким таким, вот, как сказать, неким обходным путем, не путем алхимическим, собственно. А паферы же, по видимости, не могли делать и того. Это просто были ловкие шарлатаны, которые получали от истинных адептов философский камень, начинали заниматься публичной демонстрацией, движимые тщеславием, жаждой наживы и возможностью выколотить, иногда в лучшем случае, выколотить из вельмож деньги на то, чтобы спонсировать их собственную лабораторную работу в надежде самим открыть философский камень. Множество историй, они тоже приведены все в саду, о переломанных костях, о вырванных языках, других пытках. Большая часть тех, кого пытали, просто не знали рецепты трансмутации, собственно, и сказать им было нечего. Вот. Они не могли себя даже оговорить, потому что требовалось предъявить. Собственно,
при, а известно, какие, кажется, при Годунове ложные рецепции философского камня, то есть которые они под пытками говорили, но которые так были очень сложны для выполнения, и поэтому
не надеялись. Они нигде специально не приводятся, а потом алхимические рецепты — это нечто особенное.
Я говорю, дальше об этом скажу. Ложные, которые они под пытками говорили, лягушачьи лапки.
Ну, в принципе, они известны, но они больше известны из каких-то исторических документов, а не из трудов алхимиков. Там они не приводили. Хочу рассказать одну историю. Кажется, это при Борисе Годунове было. В Твери один человечек, так сказать, там сказано было в источнике, перепускал золотую руду. И его привезли в Москву, заставили повторить то же самое, но ничего не получилось. Тогда его пытали. Вот. И он от горя возопил: много стараюсь того же, лью те же водки, кислоты, и сыплю те же зелья, то есть химикаты, но разделение не получается. Вот. Потом привезли ученика этого тверского горя-алхимика, пытали и его, вот как написано, в таких муках, то есть в пытках, в таких муках оба, собственно, скончались, отравившись парами ртути. Вот. Так что на Руси алхимия существовала задолго до Артемия Ивановича Диева. Артемий Иванович Диев, то есть какие у нас годы, это примерно, это, скажу, это 1620-1630. Он был двумя наездами России, получал это совершенно сумасшедшие деньги, 2000, чего тогда было, какие-то были монеты. тысячи.
Много, короче.
В общем, получалось невероятную какую-то сумму по тем временам.
Месяц или год?
Год. Это было все запредельно было. 2000 монет, золотых монет, серебряных монет. Даже серебряных монет 2000 год — это огромная сумма по тем временам. Так. Что я хотел про Артемия Ивановича Киева сказать? Да, интересно тут то обстоятельство, что написал Артемий Иванович Диве историк, наш историк химии Николай Фигуровский. Причем он начал интересоваться алхимией еще в годы войны. Первый доклад, по-моему, в 1945 году датируется в Академии наук. Он написал работу о происхождении древнерусских названий металлов, где показал, что герметические мотивы встречаются с 12 века в Древней Руси, в текстах древнерусских. А вот эта вот работа, о которой я хотел сказать, Артемий Иванович Ди, The First Russian Alchemist and Physician, вот эта работа, она, собственно, вышла только в Кембридже по английском языке. А в протоколах некоторых совещаний, которые проходили вот в Академии наук, я видел такое упоминание, что сам Фигуровский радостно рапортовал, что вот сейчас только что вышла книга в Англии, в Кембридже, и что готовится по-русски она. Но по-русски эта книга не вышла ни в каком виде. Чем это было обусловлено? Мы с Карцем долго эту книгу штудировали по-английски, но никаких хвостов не нашли. Казалось бы, конторе было бы выгодно в то время, наоборот, как-то поднять на свет эти обстоятельства, указать, что Романовская династия появилась при посредстве английской интриги. Вот. Тем не менее, это обстоятельство было очень жестко замолчено. Сохранился всего лишь единственный экземпляр за подписью самого Фигуровского в этом институте истории естествознания, куда записаться невозможно. Это попал по личному ходатайству Рабиновича, вот, который занимался алхимией, собственно. В 70-е годы написал книгу «Алхимия как феномен средневековой культуры». Собственно, у него и диссертацию защищают по этой же теме. Вот.
Это я сейчас просто тороплюсь, а когда следующая лекция?
Следующая лекция будет в пятницу, следующая лекция к отца.
В пятницу в 7, да?
В 6.30.
После износа.
Вообще в 6, но люди все больше наглеют, приходится позже и позже.
Ладно, до свидания.
Любопытно то, что... Любопытно то, что эта книга, указания на нее встречаются и в других библиотеках, но везде она изъята. Ладно, ну в общем тоже я отвлекаюсь от основной темы. Очень важно обратить внимание на то, что отношения на Западе и на Востоке к алхимии в нынешнее время сугубо противоположны. На Западе алхимия воспринимается как некое материальное делание, а на Востоке как сугубо духовное, в котором материальное вообще не участвует. Тут можно привести в пример Идрис Шаха, хотя, конечно, очень сомнительный персонаж, такой же, в общем, как Лапсан Крампа, и никакой на самом деле не суфий, а английский писатель. Вот. Хотя, в принципе, это тоже ни о чем не говорит, потому что, так сказать, то, что человек англосакс, еще, так сказать, не стопроцентное клеймо на нем мерзавца и ни на что негодного персонажа. Не обязательно стопроцентное. На самом же деле алхимия не духовная и не материалистическая наука. Это наука о знании, именно, сказать, именно о знании того, что все едино. Она не спиритуалистическая и не материалистическая. И не метафизическая наука, она онтологическая. Метафизика основана на особой онтологии. Если мы берем некую вещь, собственно, известна хорошо такая алхимическая формула «Унаре», «Унавиа», «Уна диспозиционе». То есть, грубо говоря, одна вещь, один путь, один сосуд. То есть нету никаких сульфуров, меркуриев, отдельных солей и так далее. Существует единое вещество, и оно же помещается в единый сосуд. Во время делания оно не вынимается, не погружается обратно. А все происходит внутри самого сосуда. И это так называемое знание весов, весы естественные. Естественные весы. Есть весы естественные, есть весы природы, весы искусственные. Весы искусственные основаны на знании того, сколько требуется вообще первоначального вещества, а весы естественные это то, что заложено в самой природе. И то, что под воздействием огня расщепляет, разводит единое вещество на верхнее и нижнее, а потом соединяет их. То есть происходит некая трансформация, разделение одной части от другой, потом из другой выделяется еще одна часть, и происходит между этими веществами алхимический брак, что часто изображалось под видом андрогина, иногда андрогина, лежащего в кремационном костре, иногда андрогина, погребаемого в могилу. В общем, вот это вот вещество, унаре, это вот единая вещь, это на самом-то деле есть форма, то, что в неоплатонике называется формой. Ее же можно назвать солью, собственно, или витриолом. Для витриола используется вот такой значок, поэтому его иногда называют ключом, ключ от всех замков. Не совсем правильно, сюда я пишу. Витриолум буквально расшифровывается как, это анаграмма, визитатем интериора терра, ректификандекве, инвиниес ляпидем, верам медицинам, оккультам ляпидам, верам медицинам. То есть посети тайные земли и обрящешь тайный камень, скрытое лекарство. Часто философский камень называют нашим снадобьем, панацеей, лекарством от всех болезней и так далее. Собственно, очень хорошо в свете неоплатонизма объясняет алхимическое делание труд Василия Валентина «12 ключей». Самое ценное, что содержится в этом труде. Собственно, из этой формы образуется, из нее исходит сущность и субстанция. Хотя, в принципе, изначально форма, то, что, так сказать, мы имеем перед собой, то, что нам дано, это, наоборот, плод сущности, то есть, скажем так, эссенциального душевного начала и субстанции, то есть духа. Очень странные, казалось бы, с нашей точки зрения, переворачивания. Но вот по Василию Валентину получается так, что сущность – это душа, сера, сущность или сера – это душа, форма или соль – это тело, а коп везде у Фуканелли, у Канцелье, а Меркурий – субстанция, это как раз дух. Очень странная такая схема, казалось бы, для нас перевернутая, но мы должны еще раз вспомнить, вспомнить, что в алхимии энтупан, все едино. Поэтому алхимический взгляд на мир, он основан не на иерархической вертикали. Алхимический имаго монди, образ мира, это уроборос, змей, который кусается за хвост. Собственно, этот уроборос является собой круг бытия, сферу сфер, замкнутый на самой себе. Все бесконечно, но все скручено внутрь самого себя. Этот уроборос представляет собой круговую иерархию сущностей, форм и субстанций, где в определенной точке происходит обращение. И с нашей точки зрения получается так, что дух оказывается внизу, душа оказывается сверху, а тело посередине. Вот это очень такой странный момент у Василия Валентина. Причем он очень скупой автор, в алхимии различаются скупые и щедрые авторы, скупые авторы крайне энигматичные, и у них часто все зашифровано под бестиарной символикой, символикой львов, волков, прочей живности, змей, либо же царских фигур, царей и цариц, правильнее будет говорить именно царей и цариц, а не королей и королев, потому что короли-то, собственно, потомки королингов, собственно, краль, король, королинг. А вот. Соответственно, то, что происходит в философском яйце, мы могли бы определить другой крайне важной формулой алхимической, которая именуется, звучит как соль и откуагуля, растворяй и сгущай. Собственно, самый главный аркан великого делания – это нахождение рудника, жилы, из которой берется тело. И, собственно, часто говорится у алхимиков, что это тело всегда находится под рукой, просто мы ее не замечаем. Тут, так сказать, сапиенти сак, знающему достаточно. Когда мы обретаем это тело и помещаем его в сосуд, в принципе, часто речь идет еще о том, что сам по себе сосуд является аркан, то есть некую тайну алхимического делания, и что можно говорить как с одной стороны, о том, что этот сосуд есть некий обычный сосуд, в котором происходит приготовление философского камня, то есть некая колба, реторта, философское яйцо, так и о том, что это сама вот эта вот форма. Потому что форма сосуда еще может представлять собой именно вот это тонкое стекло, который по отношению к этому есть еще то, что находится за стеклом вовне, на самом же деле внутри Вселенной, то есть воздействие светил, солнечное, лунарное воздействие, и то, что находится внутри. У разных авторов говорится по этому поводу по-разному. То есть сосуд, в принципе, тоже некий аркан. Знание вещества – аркан важнейший, который открывает великое философское делание. Знание сосуда – и далее знание огня. Речь идет тоже о том, что огонь есть вульгарный, и речь о внутреннем огне. Саду, пытаясь как-то понять это с помощью позитивистской логики, профанически начинает говорить о том, что это, возможно, какая-то кислота, мирозотная, с помощью ее происходит внутри там разделение, там соединение. Вот. Алхимия абсолютно далека от какой бы то каких бы то ни было химических процессов, совершенно основаны не на этом. Достаточно консервные банки и бомжа в лесу, чтобы все приготовить.
Это собственно, фармаковая алхимия, да?
Да, да. У Векова К.А., русского алхимика, есть такой знаменательный текст, который с подмастерьями, со мной, с Копцом разрабатывает вот эту тему, именуется как, именно как «Бомж в лесу». Там вирши силабы химические, проезжая бомжа. Вот. Собственно, вещество под воздействием этого огня начинает гнить. Хочу обратить ваше внимание на то, что в русском языке с каббалистической точки зрения слово «огонь» и «гниение» однокоренные. Собственно, огонь. Здесь важно, что N. Гниение. С лингвистической точки зрения, слова, в которых совпадает хотя бы 50% консонантов согласных, являются так называемыми паронимическими аттрактантами. И, в принципе, с большой долей вероятности можно утверждать, что они имеют общее происхождение. На самом же деле, в языке все слова, по большому счету, родственные. Также здесь можно применить эту формулу «энтопан». Просто осознавая определенную связь или близость, или дальность слов, мы можем понимать те, скажем так, эйдосы, которые стоят за этими словами. Также, в принципе, утверждает мой учитель Владимир Микушевич, нет разных языков, есть один язык. Просто мы в своей человеческой слабости знаем лишь разные его части.
Это правда, что ты его за нос спросил?
Вне лекции, пожалуйста, такие вопросы.
По-моему, очень алхимический вопрос.
Алхимический вопрос, да, свинцовая припримочка. Дело в том, что Франсуа Рабле, аматор и герметика, было такое инициатическое прозвище. В принципе, это анаграмма Франсуа Рабле, Алькофрибас Назьер. То есть это буквально Алькофрибас, это свинцовая примочка, алкоголь и нос Назье. То есть тут нос, который чует свинцовую примочку. Вот. Или гуляка носов, как переводит Веков К.А. В комментариях к Василию Валентину. Гуляка носов. И, собственно, здесь еще не мешало бы напомнить, но тут я отнимаю хлеб у корца, так сказать. Я только лишь вкратце обращу на это внимание. Тут нужно бы вспомнить еще поэму Веденского «Кругом, возможно, Бог», где действуют два абсолютно алхимических персонажа – Носов и Фомин. Фомин, которого произвели декапитацию, то есть отрубили голову с помощью веревочного топора, как говорится. Он ходит, ищет свою собственную голову, и потом сначала он просто Фе, потом Фомин, потом становится царем Фоминым. Собственно, потому что ему отрубили голову, за счет этого он становится царем. Производится над ним алхимическая операция, которая именуется декапитация. В алхимии часто это обозначается через усекновение головы черного ворона. Отсюда, кстати, знаменитые Равенхеды в романе Майринга «Ангел западного окна», «Вороноголовые». Вороноголовые, пёсеглавцы, люди с черными головами, ацефалы. Речь везде об одном здесь, о некоем принципе непроявленности, о возникновении рождения младенца во чреве матери. Когда Негреда, которая символизируется вороном, заканчивается. На поверхности компоста то, что находится в философском яйце, собственно, именуется компостом, то есть смесью, композицией, составом. Вот на поверхности этого компоноса, компоста появляется звезда, компостелла, буквально компостелла. Отсюда многочисленные истории о Иакове Компостельском, храме в Испании, куда следует обязательно алхимику совершить паломничество. На самом же деле речь идет о некой аллегории. И иногда всякие свиньи народе Коэльо говорят о том, что они совершили паломничество к Иакову Компостельскому, и нужно макать морды в парашу. Рождается на поверхности компоста звезда, и это есть та самая звезда, которая вела волхов. Эта звезда обозначает то, что прошла первая часть делания удачно. Появляется так называемый остров Филолета, появляется остров Делос, или маленький дельфин, он же дофин, то есть царский отпрыск. Это и есть золотая сера, она точечна. Те лучи, которые от нее расходятся, это плод соприкосновения сущности серы, субстанции с матерью, которая его породила. После этого должен произойти инцестуозный брак. Они, собственно, сливаются в коитусе. Когда мы говорим, в принципе, об алхимическом ребисе, буквально ребис, ре, вещь, бис, двойная вещь, или ре-ре, речь может идти также о двух вещах. О неком первоначальном андрогине, который еще не расщеплен. Также и о плоде их совокупления. У философского камня есть кал, навоз, он буквально срет. Когда происходит разделение, образуется масса, которая выбрасывается просто ни во что. Вспомните евангельские слова: «Вы соль земли», если же соль земли точно, Дионисий, точно цитату помнишь? «Вы соль земли, если же соль не будет соловна, на что она будет потребна?»
То только меняют, в общем, дословно в кал по-старому.
Да. То есть это, она будет выброшена буквально, исторгнута вон. И вот, то есть есть эта соль, которая именуется камнем философов на самом-то деле. И есть то, что должно из этого получиться, философский камень. Это две разные вещи. На самом деле это одно тело, потому что энтопан, едино все. Но это одно тело, просто оно трансформировано внутри себя. Трансформировано так, что, так сказать, оно становится совершенно другим телом. Ну, я не знаю, наверное, какие-нибудь современные ученые, которые занимаются естествознанием, что-нибудь сказали бы там об изменении атомной структуры или какую-нибудь подобную. Помягче выразиться, пошлость, наверное. Собственно, когда мы получили эту звезду, начинается совокупление этого царственного младенца с его царственной матерью. Собственно, вот это вот тело, это и есть первоматерия, то, что извлекается из рудников. Когда они соединились, начинается следующий режим варки. В разных трактатах говорится по-разному об этих режимах. И я видел в Кёльнском соборе замечательную скульптурную группу, где стоит некий святой и указывают на мудрых дев со светильниками, вот так. Причем не креется это ничего, а именно показывают вот так вот, явно указывая на уровень, на котором держат они светильники. Стоят три девы. Черная дева держит в одной руке, она держит она держит где-то посередине свой светильник. Следующая дева в белом держит его пониже. То есть режим огня нужно сбавить при работе в белом, при альбедо. А третье дело, облеченное в красное, сохранились вот краски на скульптурах, причем каменных скульптурах. Но, так сказать, это редко бывает, но вообще есть такие случаи. А третья фигура держит высоко. Вот, фиал свой. И совершенно очевидно, что этот святой указывает именно не просто, так сказать, на то, что вот, морально будьте как эти девы, то есть всегда бдите, поскольку Христос может в любое время прийти, а указывает именно, то есть есть двойной смысл. Есть смысл буквально эзотерический, религиозный, есть смысл эзотерический, о режимах, собственно. Речь идет о режимах. И, собственно, когда заканчивается работа в белом, мы получаем белый порошок, и мы можем его использовать уже для трансмутации основных металлов в серебро, так называемая аргиропея, в отличие от производства золота, хризопея. И также при изготовлении особой ванны может быть обновлено с помощью тела женщины, женское тело. В принципе, для женщины достаточно вот этого вот уровня восстановления изначального адамового статуса. Работа в красном, она посвящена уже, скажем так, если работа в белом посвящена воскресению, то работа в красном посвящена вознесению. С алхимической точки зрения, евангельская история представляет собой важнейший алхимический текст. Собственно, распятие тела, умерщвление его, его погребение, воскресение и затем вознесение. Очень важны здесь слова. Кто помнит первые слова, которые произнес Христос, выйдя из гробницы, когда его повстречала Мария Магдалина? «Не прикасайся ко мне, не прикасайся ко мне». В связи с этим очень интересно отметить, что вот в этих палатах, царских палатах Ипатьевского монастыря, на изразцах есть картина собака, привязанная к сухому древу, и написано «Не прикасайся ко мне». У Авиценны и других авторов часто речь идет о так называемой армянской суке и хорасанском кобеле. И наоборот бывает. Хорасанская сука, армянский кобель. Это некие два вещества, два существа, которые в подземной шахте борются друг с другом. Но это часть алхимической греческой мифологии, и чтобы сколько-нибудь подробнее здесь что-то объяснить, придется говорить какие-то вещи более прямо, чего алхимики предпочитали обычно не делать. Я тебе, разумеется, не хочу сказать, что я алхимик, текущий алхимик, но поняв некоторые вещи, я все же не считаю возможным разглашать напрямую. На что же я еще хотел обратить внимание? Да, еще очень важно вот что. В алхимии различается так называемый сухой путь, короткий, путь влажный, длинный. Некоторые авторы говорят, что не обязательно следует отождествлять сухой путь с коротким, а влажный с длинным. В частности, вот у философских обителей, у Фулканелли, есть очень странные пассажи по этому поводу, как раз где он говорит о музыкальном искусстве. Дело в том, что музыкальное искусство – это обозначение чаще всего краткого пути, пути, при котором раздаются в сосуде разные странные скрипы и свисты. Проходит делание очень быстро, в течение 3-4 дней. По видимости, адептами этого короткого, краткого пути были Фулканелли и ученик Консилье. Часто используется как герметическое изображение музыкантов. Известно Нотр-Дам де Пари изображение Меркурия, рогатого Меркурия с козлиными копытцами, который дудит в дудку и бьет в барабан. Наверное, кое-кто из присутствующих знает Глеба Бутузова, автора, который вот недавно выпустил книгу своих статей по алхимии, который очень многое переводил алхимических трактатов. Открыл свой сайт Royal Art. Вот. Хотел рассказать про такую вещь.
Он тебя защищал на сайте Телемитов.
По-моему, он меня опускал на сайте Телемитов.
Да? Он сейчас тех опустит на волшебной горе.
Да. Волшебная гора. Волшебная гора должна.
Антифашистская интерпретация.
Да, волшебная гора должна быть разрушена.
Стать ямой.
Собственно, Бутузов мне писал, Бутузубов, писал о том, что последним алхимикам следует читать не Фуканелли, и тем более не Консилье, потому что якобы там он общается с людьми, которые близко знали Консилье, и Консилье якобы им сказал, что он ничего никогда не получал. Сейчас он так он и скажет, прямо расскажет. Это они могли считать себя его друзьями. Не факт, что он считал. У алхимика друзей вообще быть не может, по определению, в нашем жестоком кровожадном мире.
Это каждый район.
Запытать, да. Вот. Он говорил, что последний был Арчибальд Катрейн, англосакс, происхождением из Англии, врач, который после Второй мировой войны уехал в Штаты, и якобы что не в Штатах была им трансплантация произведена, что вообще у него это огромные сомнения. Вот. И в его книге, которая...
Парсонс? Он сгорел. В огне священно-алхимическом.
Вот, и, собственно, когда Катрейн описывал свое дело, он тоже говорил о том, что раздались свистки и хлопки из ресивера, в котором, собственно, проводилось. Вообще все это очень сомнительно, какие-то техногенные какие-то средства подозрительные. Вообще то, что вот алхимия второй половины 20 века, это что-то очень такое, так сказать, вызывающее огромное сомнение. Этот самый Каро, как же его звали, это Роджер Каро, по-моему, Роджер Каро. Великое делание в фотографиях. Вот. Это висит на сайте Левиты, как она там, Левиты тоже хорошее название. Маклейна, Адам Маклейн, который занимается тем, что разрисовывает алхимические гравюры старинные. И, собственно, он ведет алхимические семинары, вот, но только не бесплатные, как у нас сейчас, а за большие бабки.
Вот, тут есть версия, что самогонный аппарат тоже...
Тоже ресивер, да?
Нет, там есть элементы алкимического делания, получения алкоголя.
Перегонки, да. В принципе, да. Но это спагирия все-таки такая. Хотя я думаю, что в принципе языком самогонного варенья может быть написан алхимический трактат современный. Я же считаю, что сейчас, если заниматься алхимией, все это как бы вот... то есть всякое подражание необходимо убрать, это оставить. То есть все эти гравюры с королями, там, с орлами, там, со змеями, со львами. Это все как бы уже в прошлом, это было хорошо для того времени, когда это был общий язык не только алхимиков, это был аллегорический язык вообще. То есть это было распространено. То есть, вот, если, допустим, посмотреть на книги каких-нибудь там авторов 16-17 века, не знаю, того же Коперника или Гума, там, Макиавелли, в принципе, ну, книжки по оформлению, но они ничем не отличаются там, от убегающей Аталанты.
Шпалеры приезжали, шпалеры в Пушкинском музее, габилеты всякие, там вообще можно запутаться.
Ну, конечно, все те же львы, единороги, вот, луны многочисленные, вот, не обязательно связанные с Дианой де Пуатье. Вот. Современная алхимия должна быть соответствовать сегодняшнему дню. Бомж в лесу, самогона варенье, вот наша алхимия. Грибы, грибная алхимия, микософия. Микософия от Микушевича. Вот.
А он по грибам специалист.
Он, да, у него есть стихотворение, которое называется «Secret Resurrection». Стремен посвятил его про тайное великое делание, которое в лесу происходит из грибов. Вот. Карпец отмечает, кстати, что в окрестностях Верховки вводятся особые боровики с золотыми шляпками, что вообще довольно-таки редко.